Календарь событий.
4 августа 1668 года считается днем рождения шампанского. Будучи экономом при аббатстве Отвильер, расположенном в самом центре Шампани, монах-бенедиктинец Пьер Периньон заведовал съестными запасами и погребом, а на досуге занимался экспериментами по производству различных вин. И вот 4 августа 1668 года отец Периньон представил удивленной братии чудесный напиток. Серебристые пузырьки с тихим шелестом поднимались со дна бокала. Прозрачная пена искрилась, словно живая. Это игристое вино стало прародителем современного шампанского. А дата – днем рождения этого напитка. А имя Периньон – впоследствии маркой французского шампанского премиум-класса. Кстати, Пьер Периньон не только первым изготовил шампанское, но также предложил вместо обычной в то время пробки из промасленной палки использовать корковую, которая используется по сей день. Хотя изобретение шампанского датировано 4 августа 1668 года, описание технологии его изготовления было опубликовано лишь в 1718 году. В 1728 году началась торговля шампанским, а через год была основана первая фирма-производитель шампанских вин «Рюйнар». К концу 19 века шампанское приобрело популярность во всем мире и не утратило ее и сегодня. И многие страны стали осваивать его производство. Особых успехов в этом деле достигли русские виноделы, которые даже получали призы на выставках в Париже. Однако такая конкурентная ситуация совершенно не устраивала виноделов и самой Шампани. После Первой мировой войны Франция приняла закон, установивший, что шампанским могут называться только те игристые вина, которые произведены непосредственно в провинции Шампань, при строгом соблюдении определенных правил. Цирк, как вид зрелищного искусства, имеет многовековую историю, еще со времен Древнего Рима. Но цирк в современном его виде и понимании, с определенными атрибутами, зданием, законами развлекательного представления, появился только в конце XVIII века. В 1770 году, вернувшись с военной службы, отставной старший сержант 15-го полка легких драгун Филипп Эстли основал в Лондоне школу верховой езды. Он стал демонстрировать мастерство наездников. Ставились конные представления. Вскоре для этих спортивно-акробатических зрелищ было построено специальное здание, получившее название «Амфитеатр Эстли». Здание имело куполообразную крышу, круглый зрительный зал, манеж, оркестр и сцену. 4 августа 1777 года в Лондоне состоялось первое в Европе театрализованное представление. В цирке Эсли преобладали конные номера, фигурная езда, дрессировка, жокеи-акробаты, живые пирамиды из наездников, которые строились на полном скаку. Эсли первым показал вольтижировку – комплекс гимнастических упражнений на лошади, движущейся шагом, рысью и галопом по кругу. Представления Эсли со временем усложнялись и сочетались с другими жанрами цирка. Ставились целые сюжетные музыкальные спектакли, мелодрамные исторические темы, включавшие фехтование и конные батальные сцены. В программе появились дрессировщики собак, канатные плясуны, акробаты, клоуны, жонглеры и пантомима. Филипп Эсли стал основателем первой цирковой династии. Он строил и организовывал аналогичные предприятия в других городах. В 1782 году открылся филиал его театра в Париже. Амфитеатр Эсли просуществовал до 1895 года и был одним из самых популярных увеселительных заведений Лондона первой половины XIX века. 5 августа 1898 года в Москве в семье Сапожника родился Василий Иванович Лебедев-Кумач. Его настоящая фамилия Лебедев, но знаменитым он стал под псевдонимом Лебедев-Кумач. Василий рано начал писать стихи. В 1916 году было напечатано его первое стихотворение. В 1920-21 годах Лебедев-Кумач писал рассказы, статьи, фельетоны, частушки для фронтовых газет, лозунги для гид-поездов. С 1922 года сотрудничал с рабочей газетой, крестьянской газетой, гудком, журналом «Красноармеец», позднее с журналом «Крокодил», в котором проработал 12 лет. В этот период поэт создал множество литературных пародий, сатирических сказок, фельетонов, посвященных темам хозяйства и культурного строительства. С 1929 года Лебедев-Кумач писал тексты песен кинокомедии «Веселые ребята», «Волга-Волга», «Цирк», «Дети капитана Гранта» и другим.
Легко на сердце от песни веселой, она скучать не дает никогда, и любит песню деревни и села, и любит песню большие города. Нам песня строить и жить помогает. Она как друг и зовет, и ведет. И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет.
Эти песни отличаются жизнерадостностью, полны молодого задора. Прошло уже много лет с момента выхода любимых всем народом кинокомедий, но песни, написанные на стихи Лебедева-Кумача, продолжают жить среди нас. Они звучат по радио, их поют новые исполнители, с ними знакомо уже не одно поколение людей нашей страны. В 1941 году, в ответ на известие о нападении гитлеровской Германии на СССР, Василий Иванович написал известную песню «Священная война». Под эту песню шли добровольцы на призывные пункты. Под нее уходили на фронт. С ней трудились оставшиеся в тылу женщины и дети. В победу в Великой Отечественной войне внес свой вклад и Лебедев-Кумач. Не только песней, но и непосредственным участием в военных действиях в рядах военно-морского флота. Лебедев-Кумач пришел с фронта, награжденный 3 орденами и несколькими медалями. Однако в последующие годы его здоровье заметно пошатнулось. Он перенес несколько инфарктов. Умер Василий Иванович Лебедев-Кумач в Москве 20 февраля 1949 года. Но его поэзия любима до сих пор.
А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер, веселый ветер, веселый ветер. Моря и горы ты обшарил все на свете, и все на свете песенки слыхал.
Спой нам ветер про дикие горы, про глубокие тайны.
Шестого августа 1945 года на японский город Хиросима была сброшена атомная бомба. За час до бомбардировки в намеченные районы впереди взлетевшего самолета-носителя вышли 3 разведчика погоды. На удалении 6-7 километров от самолета-носителя следовал самолет с аппаратурой, регистрирующий параметры ядерного взрыва. В 70 километрах шел бомбардировщик, который фотографировал результаты взрыва. Система ПВО Японии обнаружила бомбардировщики, но из-за их малочисленности воздушная тревога, объявленная в Хиросиме, вскоре была отменена. Не оказали противодействия воздушному противнику также японские истребители и зенитная артиллерия. В 8 часов 15 минут с высоты 10 тысяч метров на Хиросиму была сброшена атомная бомба «Малыш», взорвавшаяся на высоте 600 метров. В результате были убиты и пропали без вести около 200 тысяч человек. Ранены и подверглись радиоактивному облучению около 160 тысяч человек. Подавляющее большинство погибших были мирными гражданами. Пожары продолжались в течение многих часов в радиусе 4 километров от эпицентра взрыва. Из 90 тысяч домов 62 тысячи были полностью разрушены. 9 августа в 11:02 по японскому времени подвергся удару второй японский город Нагасаки. Через 10 лет после трагедии, 6 августа 1955 года, в Хиросиме состоялась первая международная конференция за запрещение атомного и водородного оружия. В 1985 году южная часть Тихого океана была объявлена безъядерной зоной. 6 августа 1961 года в 9 часов утра по московскому времени советский космонавт Герман Титов на космическом корабле «Восток-2» поднялся на околоземную орбиту и провел на ней 25 часов 11 минут, облетев Землю 17 раз. Герман Титов доказал, что человек может жить и работать в космосе. Космонавт сделал первые фотоснимки Земли. Впервые пообедал и поужинал в невесомости и даже сумел поспать. Это был второй полет человека в космос, но первый суточный полет. На момент полета Герману Титову было без одного месяца 26 лет, благодаря чему он является самым молодым из всех космонавтов, побывавших в космосе. После полета Титов участвовал в различных космических программах, пока в 1992 году не ушел в отставку. 7 августа 1947 года в селе Маршинцы Черновицкой области Украины в семье бригадира виноградарей родилась София Михайловна Ротару. Она была второй из шестерых детей. В детстве София помогала матери торговать на рынке, занималась легкой атлетикой, с первого класса начала петь в школьном хоре, занималась в драм-кружке. В 1962 году к ней пришел первый успех. Она победила в районном конкурсе художественной самодеятельности, а на областном смотре художественной самодеятельности в Черновцах в 1963 году завоевала диплом первой степени. В 1964 году София Ротару стала первой на республиканском фестивале. София окончила музыкальное училище и в 1968 году была удостоена золотой медали фестиваля молодежи и студентов Болгарии. Она стала преподавательницей музыки, вышла замуж. В 1974 году закончила Кишиневский институт искусств имени Музычевску. В 1971 году на Укртелефильме София сыграла главную роль в фильме «Червона рута» режиссера Романа Алексеева. В этом же году стала солисткой Черновецкой филармонии. Ротару организовала свой ансамбль «Червона рута» и стала чрезвычайно популярной певицей.
Ты признайся мне, звідки в тебе ті чари, і я без тебе всі дні у полоні печалі. Може, десь у лісах руку знайшла і мене чарувала. Червону руку не шукай вечорами, і у мене єдина тільки ти. Повір, бо твоя врода, твоє чиста
В 1973 году в Болгарии на конкурсе «Золотой орфей» она получила первую премию с песней «Мой город» Евгения Доги и песней на болгарском языке «Птица». В этом же году ей было присвоено звание заслуженной артистки УССР. Начиная с 70-х годов песни в исполнении Софии Ротару регулярно становились лауреатами «Песни года». «Это верните мне музыку», «А музыка звучит», «Аист на крыше», «В доме моем», «Танец на барабане», «Счастье тебе, земля моя», «Лаванда», «Луна, луна» и другие. Всего в ее репертуаре более 400 песен.
День промчался незаметно, выпит до дна. День промчался до рассвета, в небе луна. В лунном свете чище краски, с виду просты, стали нежней и прекрасней цветы. Мир волшебный, полон тайны, светит луна. Час влюбленных, час свиданий, он и она. Час влюбленных, с ними вечно доля одна. Рядом цветы и, конечно,
также София Михайловна посетила с гастролями страны Америки, Европы, Азии и Австралии. Выпустила множество альбомов, снялась во многих музыкальных телефильмах, принимала участие в различных музыкальных телепроектах. Народная артистка Украинской и Молдавской ССР, лауреат премии имени Островского, Ленинского комсомола, имени Клавдии Шульженко, овация многих музыкальных международных конкурсов, София Михайловна признана человеком 20-го столетия, лучшей украинской эстрадной певицей 20-го столетия, золотым голосом Украины, награждена орденами «Знак почета», «Дружба народов», «Святой княгини Ольги» за заслуги перед Отечеством и другими наградами. Она герой Украины, почетный гражданин Автономной Республики Республики Крым и городе Черновцы. Сегодня София Михайловна Ротару продолжает активную гастрольную и творческую деятельность, принимает участие в концертах и телепрограммах. Августа 1899 года изобретатель из Миннесоты Альберт Маршалл запатентовал холодильник. Холодильные конструкции придумывали и раньше. В основном они действовали за счет покупного льда. Первые домашние холодильники потребляли много дров, угля и керосина. В 1911 году фирма General Electric наладила выпуск холодильников более-менее современного типа. Холодильная машина помещалась в кухонном шкафу. Однако она слишком громко шумела и из-за того, что работала на газе, плохо пахла. Это было ее главным недостатком. В 1926 году датский инженер Стиндруп разработал бесшумный и не пахнущий холодильник. После этого холодильник быстро стал в Америке популярным бытовым прибором. Правда, первые холодильники стоили в два раза дороже, чем автомобили марки Ford. Их называли домашней фабрикой холода. В СССР первые холодильники были созданы в 1937 году на Харьковском тракторном заводе, а массовое их производство было освоено только в 1960-е годы. До этого хозяйки СССР обходились в основном кухонными ледниками. Это были простые шкафы с отделениями для льда, теплоизоляцией, поддоном и трубкой для слива талой воды.